Николай Александрович Добролюбов. Заграничные прения о положении русского духовенства. Книжка эта составлена из нескольких статей разных авторов и издана по поводу вышедшей в прошлом году за границей книги «Описание сельского духовенства в России». Вот уже в другой раз приходится нам говорить об опровержениях на эту книгу, а самой книги мы еще не видали. В прошлом году мы уже заметили странность такого явления. Разбираем мысли светского человека об описании сельского духовенства. Не можем не повторить и теперь выражение нашего удивления, тем более что в книге, лежащей теперь перед нами, мы находим много упреков автору описания сельского духовенства именно за то, что он издал свою книгу за границей, а не на родине. Эти упреки прежде всего поразили нас своей странностью, и мы считаем не лишним привести их и сделать по поводу их несколько замечаний. В книжке 7 статей. Автор первой из них — «Разоблачение клеветы на русское духовенство» — говорит в заключении своего разбора: «Грустно, что перед Европой выставлено в такой мрачной картине наше духовенство. И кем же? Служителем самой церкви. Если бы он был проникнут действительно сознанием недостатков и скорбей своего звания, зачем, подражая хаму, открывать наготу отца перед чужими людьми?» Вероятно, автор боялся, что духовные слишком скоро узнают все его преувеличения, все его прекрасы, все обобщения и представления частных случаев в виде общего характера всего сословия. Ясно, что автор приписывает появление книги за границу тому обстоятельству, что автор ее боялся скорых обличений, если бы издал ее в России. Другой автор в статье «Суждение о книге описания сельского духовенства» говорит в этом же роде: «Хорош ли был бы сын, который бы, заметив в родителях недостатки, стал про них кричать вслух целого света? Нет, любовь к ним. Чистая, искренняя любовь. Никогда бы на то не решилась. Нет. Она скорее заставила бы сына обратиться к самим родителям, или, еще лучше, к тем доверенным лицам, которые бы могли на них иметь большое влияние, обратиться с просьбой, чтобы они своим авторитетом озаботились исправить недостатки родителей, столь тяжкие для любящего сына. Как назвать человека, который в училище, как в лоне родительском, получил воспитание и через то средства к жизни, и потом удалился на страну далече, и там решился вслух всего света так бесстыдно позорить место своего образования?» Далее, говоря о том, что автор описания изобразил только мрачную сторону духовенства, автор статьи восклицает: «И где же все это? Не в родной нашей земле, где бы не могли ему поверить, а далеко, далеко от нас, за границу». Жалобы эти могут показаться очень основательными тем, кто не знаком со всеми условиями, от которых зависит в России выход книг, трактующих о духовных предметах. Но стоит раскрыть нам цензурный устав, и дело объяснится. Там мы увидим, что один из основных пунктов устава есть то, что не должно пропускать в печать ничего противного православной церкви. Но этим дело не ограничивается. Всякая книга и статья, трактующая о предметах духовных, не доверяется разрешению одного общего, гражданского цензора, а отсылается в духовную цензуру. Подробности устава духовной цензуры мы не знаем, но на основании многих факторов, которых нам привелось быть свидетелями, полагаем, что он очень строг или очень неопределен. Так, например, мы постоянно видим, что отзывы о лицах духовного звания смешиваются с мнениями о самой церкви, и на этом основании, как противные православию, не пропускаются в печать, за весьма редкими исключениями. Такое смешение понятий нашли мы отчасти и в книжке «Русское духовенство». Автор одной статьи ее нападает, например, на господина Погодина за то, что он высказал такую мысль: «Как чиновники в частной жизни еще не составляют юстиции, так точно и духовные вне священнослужения еще не составляют церкви». Мысль господина Погодина ясна. Он именно хочет отделить частную личность священника от общего понятия о церкви, ее учении, таинствах и прочего. Но автор статейки очень резко замечает: удивительно, как академик и профессор мог высказать такую дикую мысль. И замечание это сопровождает тремя восклицательными знаками. Очевидно, что автор сам не имеет должного понятия о различии между частными личностями и между тем служением, которое на них возложено. Можно сказать без преувеличения, что такое смешение этих двух понятий, совершенно различных между собою, господствует в большей или меньшей степени во всем нашем духовенстве. Что оно проявляется и в центральной его деятельности, свидетельствует, не говоря ни о чем другом, уже и тот факт, что описание сельского духовенства до сих пор не дозволено в России. По отзывам людей, читавших ее, и из выписок, сделанных в опровержениях, видно, что книга эта вовсе не враждебна христианской церкви и учению православия. Она не подкапывает никаких догматов, не восстает против основ церковного строения, а ограничивается только изложением темных сторон быта сельского духовенства недостатков семинарского образования, злоупотреблений, допускаемых консисториями и архиереями. И между тем она до сих пор запрещена в продаже, между тем как опровержение на нее, одно напечатано в Петербурге, другое перевезено сюда из Берлина и разрешено к свободной продаже во всех книжных лавках. Мы не осуждаем, безусловно, действий духовной цензуры. Они могут оправдываться разными особенными соображениями. Но мы хотим указать на ее характер для того, чтобы была видна неосновательность упрека автору описания за то, что его книга была напечатана за границей. Оправдание его против этого упрека очень просто. Он не мог ее напечатать в России. Если теперь, уже напечатанную, ее не пропускают в Россию, то как же можно думать, что ее дозволили бы, если бы автор или издатель вздумал здесь представить ее в цензуру? Если человека не пускают идти прямым путем, можно ли казнить его за то, что он обойдет окольным? Но скажут нам, чего не позволяют, того и не нужно делать. Если автор знал, что его книгу не позволит цензура, то он не должен был даже и писать ее, не только что посылать за границу. Совершенная правда. Но для автора, впрочем, он остается тут в стороне уже и потому, что не сам издал свою книгу. Итак, для издателя эти самые соображения могли представляться в другом виде. Он мог думать, намерения автора не дурны. Он хочет обратить общее внимание на бедственное положение духовенства, для того, чтобы были приняты меры к его улучшению. По моим убеждениям, закон этого не запрещает. Но те, которые служат истолкователями и блюстителями закона, расходятся со мной во взгляде на этот пункт. Попробую же я, обошедши их, предстать на общий суд прямо с моими убеждениями и с моим пониманием закона. Какова бы ни была степень справедливости этих рассуждений, но то достоверно, что они неизбежно и неминуемо являются у людей, которые лишены возможности свободно и прямо выражать свои мысли. Дело это очень важно, и о нем следует серьезно подумать тем, кого оно касается. Выскажем об этом с своей стороны несколько замечаний, в надежде, что духовная цензура не увидит в них ничего противного христианству и православию. Во время Крымской войны и вслед за ее окончанием у нас оказалась потребность в переменах и улучшениях по всем почти частям общественного быта и государственного управления. Перемены эти понемножку начали делаться, и теперь делаются. О них стали говорить в официальных отчетах и приказах, стали толковать в обществе. Такое положение дел отразилось и в литературе. Стали писать о многих предметах, которые прежде не смели появляться в печати. При этом, само собой разумеется, главное дело состояло в показании недостатка всего существующего для сведения и соображения тех, кому приходилось придумывать меры исправления и улучшения. Иногда предлагались в литературе и проекты самих улучшений. В числе недостатков, на которые нападала литература, всегда можно отличить два рода. Одни заключаются в злоупотреблениях или неспособности личностей, другие – в самой организации известной отрасли. Это стремление к обличению было так обще и в то же время так скромно и благонамеренно, что правительство решилось ему не противиться. Вследствие этого как общая цензура, так и частные цензуры всех ведомств светских стали пропускать в печати много таких статей, в которых указывались не только личные злоупотребления, но и некоторые частные недостатки той или другой статьи самих законов. Все это, конечно, практической пользы принесло очень мало, но зато оживило литературу, дало публике чтение дельное и близкое к жизни, вместо прежних приторных идиллий и глупых сказок всякого рода, заставило благословлять наше время, в которое оглашаются такие вещи, и, наконец, смягчило то глухое, безмолвное, но тем более мрачное и зловещее раздражение, которое прежде таилось и смутно бродило в обществе и нередко от злоупотреблений частных переходило даже на общий характер правительственных действий. Прежде слухи о каких-нибудь беспорядках администрации пересказывались только в кружках знакомых. Но так как беспорядков и злоупотреблений было немало, то слухами о них переполнены были все кружки, заняты все собрания.